Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избавь. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Thank you. Дорогие наши слушатели, сегодня с большой радостью я приветствую в студии иерея Владимира Правдолюбова, клирика храма Воскресения Славущего на Ваганьковском кладбище в Москве. И сегодня мы поговорим о личности выдающегося богослова, проповедника, настоятеля Архангельского собора в Кремле, подвижника благочестия 20-го столетия, о котором так много мы сделали передач на радио «Радонеж», в том числе протоиерея Валентина Амфитеатрова. Долгое время отец Владимир в этой студии задавался один и тот же вопрос: почему до сих пор отец Валентин не прославлен в лике святых? Но это вопрос, конечно, адресован не к земной администрации, потому что Господь прославляет своих святых. И тем не менее, человек, который столько послужил церкви и, насколько я знаю, сегодня на могиле отца Валентина и по молитвам к нему происходят чудеса, исцеление, помощь тем, кто верит в его теплое предстательство пред Господом.
Христос воскресе! Я думаю, что искать причину, задавать вопрос, не имеет особого смысла, потому что волос не падает с головы нашей без воли Отца Небесного. А то, что отец Валентин – угодник Божий, совершенно очевидно мне, по крайней мере, как клирику храма Воскресения Славущего на Ваганьковском кладбище, коим я являюсь с 2011 года, 9 лет диаконом и 3 года уже пресвитером. Сама атмосфера того места, которое считается местом погребения отца Валентина, и я не оговорился, это важно в контексте разговора об отце Валентине, место, коим считается, да, погребение, место погребения отца Валентина, потому что много с этим связано, и, возможно, это является одной из косвенных, может быть, причин, почему отец Валентин до сих пор не прославлен. Сама атмосфера этого места, можно одним словом сказать, которое всем известно, церковным верующим людям, место благодатное. Я такое ощущал, вот именно благодать, место тихое, место святое, если можно это вот так вот характеризовать. С чем я могу сравнить атмосферу, похожую, схожую атмосферу, дух тот же? Это Псково-Печерский монастырь, в котором мы были, мы почему, говорю мы, наша семья, почти каждый год мы ездили к отцу Иоанну Крестьянкину в эту святую, древнюю, по-моему, чуть ли не единственную, не закрывавшуюся обитель Печоры. Никто не будет спорить, что это место особое, удел Пресвятой Богородицы, очевидно совершенно. Афон, на котором я был один раз, и свидетельствую, и Свято-Пантелеимонов монастырь, и Скиты, и Иверон, где Иверская икона. Замечу отдельно об Иверской, вот когда себя никак не настраиваешь, ну вот мы едем к Иверской иконе, когда вот мы были на Афоне. Ну, едем и едем, поклонимся, помолимся. Вот, когда мы у нее постояли, помолились, кто мог молиться, кто бывает в особо святом месте и молитвы как будто бы нет, потому что ничего и не надо формулировать. И я помню, что я побежал в лавку, купил себе шапочку афонскую, знаменитую, черненькую, вязаную, ручную, вернулся к иконе и приложил, мне хотелось частичку этого взять с собой. Шапочка у меня, слава богу, до сих пор. Я ее не потерял. С собой имеется, я ее в определенное время года ношу. С благодарностью и с молитвой. И, наверное, надо было сказать об этом в первую очередь. Это гроб Господень в Иерусалиме. Я был единственный раз, один раз в своей жизни, значит, на Святой Земле. Отстоял очередь в Кувуклию. А когда я туда вошел, я, конечно, стоя в очереди, что-то там себе придумывал, думал, что я скажу, что, о чем я буду просить или благодарить. А когда я туда вошел, ничего не надо говорить. Необъяснимое совершенно состояние, атмосфера. Конечно, у отца Валентина не так, как в Кувуклии, но это не только мое мнение. Те люди, которые бывают у отца Валентина, то часто, кто редко, они говорят, что да, вот здесь у отца Валентина, вот у его крестов особая атмосфера. Тихо, мирно, даже в плохую погоду. кто как может это формулирует. И мне кажется, что именно это свидетельствует о том, что этот служитель Божий и при жизни, а книги изданы, о нем много написано и в интернете. Сейчас в храме Воскресения Славущего у нас прямо в общем доступе имеется тетрадка, куда люди по желанию своему, приходящие в храм, могут вписать какие-то свои личные свидетельства его помощи по их молитвам. Сама земля святая. Мне кажется, что Новоганьково вообще таких священников, может быть, не такого масштаба, но их немало. Мы просто о них не знаем. Тот же блаженный Николай, например, кто Новоганьково бывает, слышал о нем и бывает к нему ходит. Кто это такой? Он не был священником, но это какой-то Божий человек. Блаженный Митрофан. Но отец Валентин, наверное, благодаря в первую очередь мученице Анне Зерцаловой. Конечно, о нем известно намного больше. Потом изданы его проповеди. А чтобы узнать, каким был священник, наверное, лучший способ – это познакомиться с его проповеднической деятельностью через его слово проповедническое. Читаешь проповеди отца Валентина и понимаешь, что это был выдающийся пастырь. А когда читаешь свидетельство о той помощи, которую люди получали и получают у его могилы, совершенно очевидно, что это угодник Божий. Но в силу, наверное, совершенно земных обстоятельств, причин, вряд ли кто-то в этом прямо заинтересован, кроме отца лжи. Прославление общецерковное или местно чтимое, как местно чтимого святого Московской, например, епархии, пока не осуществлено. Документы сравнительно недавно настоятелем нашего храма, отцом Петром Еремеевым игуменом, поданы. Выверенное подробное жизнеописание, ряд свидетельств, которые проверены и имеют документы, которые подтверждают то, что действительно помощь особая, чудесная, была преподана просящим. И таких свидетельств до 10, несколько. Хотя тех свидетельств, которые вписаны в тетрадочку, которая находится в нашем храме, по-моему, даже уже несколько томов таких вот записей, свидетельств очень много, но большинство из них не могут быть проверены. Даже нет свидетелей, нет документов. Люди просто не фиксировали. Они просто рассказывают о том, как они получали помощь у могилы отца Валентина. Свидетельств таких около 200, а может быть даже уже и больше. А которые действительно имеют подтверждение и документарное, это до 10. И такие свидетельства поданы вместе с подробным выверенным жизнеописанием. И также поданы результаты исследования места, предполагаемого места захоронения батюшки. Притом исследование было проведено без нарушения почвы, особым методом. Действительно, захоронение того времени находится на определенном уровне, и как сохранилось об этом предание, что батюшка велел себя похоронить глубже, чем обычно было принято. По-моему, около 2,5 метра глубина. Там есть захоронение, 3 захоронения на одном уровне. Это и есть захоронение отца Валентина и его родственников, которые рядом с ним, точнее, его похоронили рядом с ними. Поэтому можно сказать, что достаточно исчерпывающий, как сказали бы в светском обществе, пакет документов подан, и предварительное решение комиссии, как обычно это делается, процедура такова, решение комиссии, что препятствий к прославлению нет. Собственно, такая же формулировка была и при патриархе Алексии.
Очередность, вот для наших слушателей, очередность какова? Сначала канонизируют подвижника, а потом происходит обретение мощей, именно, или наоборот?
Именно так. Сначала должно быть осуществлено причисление к лику святых или местно чтимых, или общецерковных, это решает комиссия, и святейший патриарх. А потом уже процедура, если имеется место, подтверждение, что вот мощи, которые можно обрести, если получены все необходимые разрешения, здесь тоже могут быть какие-то затруднения, потому что, как известно, место захоронения отца Валентина с определенного момента, 1641 год, именно не случайно, совершенно очевидно, было использовано как место захоронения воинов-защитников Москвы, скончавшихся от ран в московских госпиталях. И, возможно, когда, дай бог, дело дойдет до обретения мощей, могут быть какие-то дополнительные сложности, но надо до этого дожить. А там будет видно. Слава богу, что беспрепятственно можно подойти к месту, которое сейчас считается, там большой деревянный крест стоит, считается наиболее близким к реальному месту захоронения отца Валентина, хотя очевидно совершенно власти тогда, в советский период, пытались сделать все возможное, чтобы точное место было забыто. И первый крест, который был установлен рядом, вне вот этих границ воинского захоронения, белый крест, по благословению святейшего патриарха Пимена, он тоже почитается многими как реальное место захоронения отца Валентина. И деревянный крест, который позже был установлен, он действительно ближе к реальному месту захоронения отца Валентина. Многие приходят именно к нему. Увы, среди почитателей отца Валентина, некоторых, имеет место антагонизм, что нужно молиться только у этого креста белого, который более древний. Кто-то убежден, что это реальное место захоронения отца Валентина, а это кенотаф. А кто-то считает, что нет, наоборот, только у деревянного креста и не у белого. Увы, это бы очень огорчило самого батюшку, который, как до нас дошло, говорил, что обращайтесь ко мне хоть за версту, я буду вам помогать. И он помогает реально.
Это ревность такая, простим, отец Владимир.
Святейший Алексий Второй, основанием к отложению, откладыванию прославления называл вот этот антагонизм между почитателями. Пока не будет мира между почитателями. Это же очень печально. Как убедить тех, кто уже поколениями ходит к белому кресту? Ведь если мамочка, сыночка или бабушка внука или внучку водила к белому кресту, он будет туда ходить. Другое дело, что это никак не может препятствовать благодати. Дух дышит где хочет. Хоть у ворот Ваганьковских встань, да даже у въезда в город Москву поклонись всем святыням московским и батюшке отцу Валентину Московскому. Кстати, вот это именование отец Валентин Московский, я с удивлением и с радостью, и с таким умилением обнаружил в уже оцифрованной версии нашего семейного альбома, которые, фотографии, которые остались от папиных тетушек, получается. Много фотографий наших родственников, каких-то, с кем они имели общение. И среди, я просто листал оцифрованные вот эти страницы, среди фотографий родственников я даже сначала перепроверил, полез в интернет, нашел действительно фотографию отца Валентина на обороте, а сканировали не только лицевую сторону фотографии, но и обратную, что очень грамотно. На обороте написано «Священник Валентин Московский». То есть в Касимове, где наши родственники и были, и есть, и живут, и служат Богу и людям, было известно о батюшке, который почитался уже как, ну, не то, что, может быть, святой, а выдающийся священник, к которому ехали не только с Москвы и окрестности, а, видимо, со всей России, и который именовался, не просто ж так подписали, отец Валентин Московский. И те иконочки, которые иногда сейчас можно увидеть в руках, например, в Дни памяти отца Валентина, у его могилы тоже надпись имеет место быть отец Валентин или священник, пресвитер Валентин Московский. То есть в народе достаточно масштабно. Отец Валентин давно почитается как святой. Регулярно просят отслужить молебен. Объясняем, что пока так уж устроена наша церковная жизнь, мы служим только панихиды, литии, где поминаем о упокоении отца Валентина. И это продолжается уже много лет. А дни памяти отца Валентина, когда собираемся, и люди собираются именно в таком масштабе, в большом таком масштабе, много людей собираются в эти дни. Это вот как раз ближайшая память отца Валентина, день тезаименитства 7 мая. 2 августа, день кончины, память пророка Илии, Кстати, в этом году, 2 августа, это 115 лет со дня кончины. И 14 сентября, день рождения. Вот в эти дни особенно много людей, как раз таки и с иконочками в руках, и с фотографиями. Наверняка среди них многие те, кто могут засвидетельствовать особую чудотворную силу и помощь отца Валентина по его молитвам у его могилы. И уже несколько лет, не буду сейчас называть точно, хотя я должен это помнить, поскольку составляю расписание в храме Воскресения славущего по благословению настоятеля, уже много лет, каждое воскресенье, за исключением Пасхи и Антипасхи, круглый год, в 12 часов, в отдельные дни, например, на Троицу, когда служится вечерняя, с коленопреклоненными молитвами, смещаем на полчаса. В 12 часов служим панихиду отца Валентина. В также еще более редких случаях, погода, когда не позволяет, все-таки мы воздерживаемся. Когда просто по кладбищу иной раз не пройти, или от воды вешней, или по каким-то еще причинам. Чаще всего ходим даже в относительную непогоду. И люди приезжают, многие специально, именно к этому времени. Бывают, конечно, какие-то смещения. Чуть раньше приходит батюшка с прихожанами, которые прям вот целенаправленно ходят к отцу Валентину, не остаются. У нас одновременно получается панихида в храме и панихида отца Валентина в 12 часов. Один священник остается в храме с теми, кто хочет помолиться именно о своих усопших в храме, а кто-то идет с батюшкой, помогающим к отцу Валентину. То есть это уже традиция. И по опыту своему скажу, что когда череда выпадает служить у отца Валентина, молимся, записки особые, да, подают, именно чтобы у могилы отца Валентина помянуть кого-то помимо самого батюшки и его родственников. После этой молитвы, когда обращаешься с каким-то словом, а нужно что-то говорить, по себе скажу, что что-то Господь дает сказать то, что в других обстоятельствах я не могу, не хочу это каким-то сверхъестественным чем-то называть, а просто вот, вот это место, сам батюшка, видимо, у места своего погребения как-то он вдохновляет. И нет никаких сомнений, что, знаете как, прославление ведь, причисление к лику святых, это же для земной церкви. Совершенно очевидно, что этот человек, этот пресвитер, служитель Божий, он был Божий при жизни, может быть, конечно же, с человеческими своими какими-то, кто-нибудь назвал бы недостатками. Я вот в одной из книг о нем прочитал прямо его, прямо вот человеческую боль о том, когда, о том, как и каким образом его переводили из храма Константина и Елены, который не сохранился, в Архангельский собор, как он это переживал по-человечески. Это еще раз говорит о том, что святой, это не значит, что он лишен каких-то, вот, вот он абсолютно особый, ходит особенно, говорит, нет никаких признаков в нем какого-то изъяна, греховности какой-то. Нет, он такой же человек, как и все мы. Просто он устремлен был к Богу. И если в каком-то смысле падал, то вставал и других этому учил. А то, что особые дары и при жизни, через него, особыми дарами он отличался, и через него действовала особая благодать, так это из первых публикаций мученица Анны Зерцаловой очевидно, и то, что опубликовано за последнее время.
Отец Владимир, вы общаетесь непосредственно с правнучкой отца Валентина, Евгенией Николаевной Викторовой, вот отошла ко Господу ее сестра. Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали нам об этом общении более подробно. Я никогда не забуду, когда Евгения Николаевна пришла к нам на радио, мы записали несколько передач и о мученице Анне, и об отце Валентине. Как она живет, чем она сейчас занимается, как вы общаетесь?
Мы не настолько, я этого не хочу скрывать, может быть, это моя вина какая-то, но я, как говорит молодежь, по жизни, да, я не хочу быть навязчивым. А в тех рамках общения, которое происходит уже много лет между нами, первое, что мне при знакомстве с ней бросилось в глаза, что называется, она является примером по-настоящему церковного человека. В ней нет никакой искусственной набожности. То есть, эта набожность в ней естественна. кротость. Я, может быть, сейчас как-то ей будет, может быть, если она будет слушать то, что мы сейчас говорим, ей будет неловко, но раз уж вы меня спросили, это честно. Таких людей я встречал по детству, например, когда мы были в том же Псково-Печорском монастыре. Мои родственники, которые касимовские, как раз те самые упомянутые папины тетушки, вот какой-то единый дух, наверное, Христов. Я как роток есть, мы смирен сердцем. Вот какая-то тихость, незлобие, притом много факторов имеют место быть в тем, что связано с отцом Валентином, с местом погребения, которые могли бы ее и огорчать, и другой бы человек, может быть, и раздражался. Много же там неприятных таких вещей иногда происходило вокруг места, предполагаемого места погребения отца Валентина. Ее всегда отличает желание максимально уйти от конфликта, даже от предпосылок к какому-то конфликту. И вот опять же этот вопрос, связанный с двумя крестами. По понятным причинам, наверное, если мы служим Сергею Николаевну и приходим к отцу Валентину, мы без всякого обсуждения служим у белого креста. С другой стороны, панихиды, о которых я сказал уже вот в дни памяти отца Валентина, вот эти три дня, соборные наши панихиды, мы служим у деревянного креста. Но никакого конфликта или какого-то раздражения или чего-то еще нету. Опять-таки, сам бы батюшка, я повторюсь, я уверен, убежден в этом, сам бы батюшка или пожурил бы всех, кто искусственно попытался бы из родственников ли, или из почитателей, неважно, что-то такое инициировать, какое-то обсуждение. У этого места молиться, у этого нет. Да какая, в конце концов, разница? А наличие или отсутствие мощей в вопросе прославления, это вообще совершенно не обязательно. Сколько у нас святых, которые прославлены в общецерковном масштабе, а мощей их не то чтобы нет, их невозможно обрести, опять-таки, мученица Анна Зерцалова. И огромный сон новомучеников или бутовских, или каких-либо еще, в Рязани, например. В этих братских могилах никто, и даже если бы кто-то попытался начать какие-то раскопки, никто бы уже и не смог бы отделить, потому что это просто невозможно. Братские могилы расстрельные, лучше даже, наверное, не пытаться себе представлять, в каких обстоятельствах эти мощи находятся в земле, святой земле. Поэтому какая разница, у какого креста молиться? Я, когда периодически меня приглашают, просят послужить у отца Валентина на могиле, я чаще всего спрашиваю, а у какого креста вам хочется? Ну, Господь же сказал его слова, кто хочет по мне идти, да отвержется себе. Я не хочу никого заставлять. Не хотите молиться у деревянного креста? Да не будем, будем у белого. А можем вообще на дорожке встать и помолиться. Нет никаких границ, никаких препятствий в благодати. Действуем и по молитвам отца Валентина Ли или святых новомучеников Ваганьковских, которые тут же на Ваганьковской земле где-то, опять же, в братских могилах лежат. Из них есть несколько прославленных. И мы даже не знаем, где точно. Мы просто приходим туда в определенные даты, или мимо проходя, допустим, кто-то из наших клириков, священников, когда просит послужить на могилке, оказывается в том районе, просто вот на дорожке. Встали, помолились, помянули, обратились за предстательством и ходатайством наших новомучеников ваганьковских. Это совершенно не может быть и не должно быть препятствием к прославлению или обращению. Люди могут из дома обращаться, и я уверен, что получают помощь.
А ярким, наверное, свидетельством того, что совершенно не связанные вещи, как вы сказали, даже с местной канонизацией, земной, я имею в виду, земным прославлением, это наши три новомученика оптинские, которые были убиты, зарезаны на Пасху в такой день, когда вся церковь ликует, и до сих пор никаких таких видимых мероприятий по канонизации этих новомучеников отца Василия, Трофима и Ферапонта не происходит. Ну, разве от этого меньше благодати Оптиной?
Нет, конечно. И можно было бы задумываться, кому адресовать этот вопрос, ведь в случае с этими мучениками нет никаких сомнений, что это настоящее мученичество. Кстати, мы были мальчишками от папиного прихода, отца Сергия Прудальбова. Мы паломничество совершали от прихода в Оптино в тот год, когда именно это произошло. Я помню, звонница, на которой это произошло, там часть досок были заменены на свежие, то есть доски, видно, посеревшие такие, старые. Ну, кто в сельской местности вырос, знает дерево, которое уже несколько лет лежит в разные времена года под снегом, под дождем. И там были, я помню прям вот по детским впечатлениям, там были доски свежие, то есть, видимо, настолько были пропитаны кровью мученической, что их поменяли. И мы, я помню, что мы у этого места с замиранием, я был мальчишкой, школьником, с замиранием сердца мы к этому месту чувствовали какое-то вот это место подвига. Это место святое.
Я забыл, по-моему, отец Сергий говорил, что по канонам церкви, вообще-то говоря, это прямое мученичество и прямое, так сказать, прославление должно было быть. Ну вот, по некоторым причинам, раз Господь допускает так, мы смиряемся и молимся, и служим все-таки панихиды, а не молебны.
Да, так же, как у отца Валентина. И один батюшка в отношении отца Иоанна Крестьянкина говорил, что когда речь зашла о том, что, может быть, отца Иоанна Крестьянкина когда-нибудь прославят в ближайшее время или какое-то время, батюшка этот говорит, а мне это не нужно, я его давно почитаю как святого. Поэтому многим людям, которые к отцу Валентину приходят, может быть, им и даже и не нужно вот этого статуса, когда можно не величаем тебя петь на полиэлее, а просто подходить к месту погребения и шептать или слезы проливать. Потому что те, кому батюшка помог, а некоторые свидетельства, они просто уникальны. Когда был диагноз, онкология, вот я вчера читал как раз подробности, есть свидетельство с подтверждением, что был диагноз, а его нет, онкология почек. У кого-то прям тяжелое заболевание, которое совершенно очевидно диагностировалось как если не смертельное, то одно из тяжелейших, и было, и нет. Это зафиксировано и передано в комиссию. А у кого-то меньше, у кого-то там у ребеночка глазик гноился, да, родители волновались, переживали, ничего не помогало, а потом кто-то из родных съездил к отцу Валентину, помолился, и прошло. Тут скажет совпадение, это так же во всем. Нет никакого диктата, что вот это совершенно очевидное чудо. Может быть, оно остается на уровне этих людей, обратившихся к Богу через отца Валентина. Он ходатайствовал о том, чтобы исцелился ребеночек там, или кто-то, о ком молится. Но чтобы это было каким-то принуждением, нет. Нет, Господь всегда оставляет, кто хочет по мне идти. Вот это подтверждение и свидетельство.
А мы и отличаемся, наверное, этой божественной свободой. Человек вообще свободен во всем, и в мысли в том числе. Но я хочу сказать, здесь примешивается и некое лукавство. Вот происходит с тобой откровенное явное чудо, и ты спустя несколько секунд думаешь, да нет, это совпадение.
Даже с таким святителем, великим чудотворцем, как Николаем, в той же Рязанской земле, город Касимов, отец Сергий, мой отец, лично, я помню, ездил, записывал на диктофон свидетельство одного местного жителя, которому по молитвам матери святитель Николай помог зимой в пургу выехать из сугроба большого. Там, видимо, метель была сильная, но никаких не было уже надежд, грузовик. Это было давно, в прошлом веке, но это было. И этот человек не стал церковным. Может быть, даже верующим его и трудно назвать. Но он рассказывал об этом как, было. Вот парадокс. И, наверное, это достаточно частое явление, когда человек просил умолял, кричал, проливал слезы, получил просимое, а потом успокоился. Мы так устроены.
И слава Богу, потому что иначе и жить было бы невозможно. Вот я думаю, сколько уже Господь явил всего, и Он, как благой наш милосердный Небесный Отец, от нас не требует какой-то такой выправки, да, мы не можем отдавать отчет ежедневно, что вот мы свидетели стольких чудес, а ведь мы каждый свидетель очень многих чудес Божьих, каждый день своей жизни. По сути говоря, каждый день это чудо, что мы живы и должны благодарить Бога. И все-таки мы живем свободно, мы забываем об этом. Мы забываем и думаем все равно, что Господь нас помилует.
Главное, что Господь очень хорошо знает нашу природу. И, может быть, именно поэтому, я не знаю, есть ли какая-то статистика на этот счет, но прям вот среди церковных людей, откровенных, ярких, потрясающих чудес, случается крайне редко. Почему-то наиболее яркие и действительно потрясающие вот такие сверхъестественные события происходят с людьми, которые, если не мало церковные, может быть, даже вовсе и неверующие, по молитвам кого-то из родственников с этим человеком происходит, может присниться тот же отец Валентин или кто-то еще, а потом придет этот человек к вере, станет ли он прям церковным вот в таком понимании, что все посты, поклоны и все остальное. А разве в этом суть? Дай мне твое сердце. Вот есть такие слова в Священном Писании. Вот что нужно-то. Обряды обрядами. К чему привели обряды, мы знаем хорошо из евангельской истории. Не в обрядах суть. Смысл-то именно в живом и личном отношении к Богу. А именно это явил отец Валентин. Почитать его жизнеописание, его проповеди, его какие-то цитаты, что он говорил. Опять же, его переживание совершенно живое и по-человечески, как ему было горько, когда его переводили. Я вот это очень мне запомнилось, потому что многие священники переживают, когда их переводят с места на место, после особенно продолжительного времени. Как он переживал? Прям вот по-человечески хотелось как-то вот даже... Он утешителем является огромного количества людей, а тут совершенно как же ему было горько. Трогательно.
И как назидание из всей этой истории, из жития отца Валентина, из его проповеди, из его служения Богу, мне хотелось бы вот о чем вас спросить, отец Владимир. Ведь смотрите, конец века. Наверное, праведникам многим было открыто, что воспоследует в России, в церковной России, среди духовенства, среди верных, чад русской церкви. И тем не менее... Настоятель Архангельского собора, Московский Кремль. Это же не просто какой-то сельский батюшка, да? И такой пример стояния перед Богом, пример всем верным, пример в слове, в деле, в служении. Таких было много, но много было и, как мы видим по церковной истории, обновленцев так называемых. Среди своих очень много оказалось предателей. Они были с нами, но они не были нашими, перефразирую эту фразу. Почему такое разделение? Казалось бы, всем все было открыто, все были вместе. И вот сегодня очень многие историки, и церковные в том числе, говорят, что да, вера была слабая накануне революции. Это была внешняя форма. Но разве можем мы сказать такие слова об отце Валентине Амфитеатрове, об отце Иоанне Восторгове, об отце Иоанне Кронштадтском? Да сколько этих светильников?
Наверное... Ключевое слово – страх. Ведь что произошло, когда Христа арестовали? Тот, кто бил себя в грудь и говорил, что я даже до смерти с тобой пойду, от него, наверное, следовало бы ожидать крепости, стойкости, что Христа арестовали, меня берите. Все разбежались, все до единого.
И ведь свидетель богоявления –
чудеса, все, воскрешение мертвых, все, что есть в Евангелии, они все по воде.
Преображение Господне.
Преображение Господне, все. Христа взяли, разбежались. А то, что произошло как раз-таки на том самом рубеже эпох, и когда отец Валентин уже заканчивал свой земной путь, он как раз-таки... Кто-то может рассуждать, что как бы он нам был нужен как раз-таки в самом начале советского периода. Но Господь судил окончить ему земной путь именно вот в это время. Притом так, то, что он ослеп, но при этом народная тропа, что называется, к нему не зарастала. И скольким людям он помог, уже будучи, можно сказать, как сейчас бы сказать, за штатом, не служащим. Но вот именно вот столб, то, за кого держится. Отец Иоанн Кронштадтский в Петербурге, который про отца Валентина говорил москвичам, это известно. Самое часто, наверное, в интернете встречающееся свидетельство, что вы едете ко мне, москвичи, у вас есть отец Валентин. В Москве отец Валентин, в Петербурге отец Иоанн. А, допустим, про отца Иоанна Крестьянкина, который еще тоже не прославлен, время покажет, когда он скончался, я от многих людей и от родственников моих слышал, что же нам теперь делать, кому нам идти. И многие же говорили, отец Иоанн в том числе, что настанут времена, когда вашим духовником будет Священное Писание. Слава Богу, что у нас есть вот такие столпы, хоть они уже не с нами в совершенно земном понимании, что мы можем их посетить, послушать, обратиться к ним за советом, выслушать их какое-то мнение, благословение получить, как было с отцом Иоанном Крестьянкиным, я его хорошо помню. Ну, по крайней мере, я хоть был и маленьким, но я помню и этот дух. И, наверное, мы же никогда, ни одно поколение не отделается, не избавится вот от этого страха. Совершенно чего мы боимся, да? Мы боимся потерять земное благополучие, безопасность. И очень многие люди, как тогда разбежались апостолы, вот так же при смене власти на рубеже эпох, бежали кто куда. Кто отказывался от веры вовсе, кто примыкал к обновленческому движению, кто оставался в лоне патриаршей церкви и за это страдал даже до смерти многие. В чем заслуга? И в чем служение особое отца Валентина, отца Иоанна Кронштадтского и многих других, в чем их заслуга? Они являлись живым свидетельством здесь на земле Евангелия, что не имеем везде пребывающего града, но грядущего взыскуем, по апостолу Павлу. Что бы ни происходило здесь, надо умирать, давайте будем просить Бога дать нам силы, если придется умирать, претерпевать, страдать, кто в узах, кто в заключениях, кто в каких-то еще обстоятельствах, обновленческое движение, что уж там происходило. Наш Ваганьковский приход, как, может быть, никакой другой, претерпел именно в этот период первый храм, который был, ну, как сказать, отдан, захвачен, можно сказать, обновленческим движением, и первый же вернувшийся в лоно Патриаршей Церкви, это Ваганьковский приход. И вокруг нашего храма похоронен ряд клириков, в кавычках, да, вот этого обновленческого движения. Не хочется никого осуждать. Даже тех, кто вот в этот тяжелый период мог чего-то испугать. Апостолы же испугались. Петр же трижды отрекся, и Господь его простил. И когда мы требуем от людей, а святые – это же люди – просто церковь констатирует, что это особые люди, особо стремившиеся к Богу, явившие своей жизнью особое угодничество Богу. Это не значит, что они были лишены слабости, не могли в чем-то когда-то и чего-то испугаться, и всего остального. И на допросах, что могло происходить с новомучениками и с исповедниками. Поэтому наша чрезмерная строгость в наше пока еще относительно благополучное время – я думаю, что не выдержит никакой критики, когда мы окажемся перед судьей.
Ведь сегодня уже происходят некоторые процессы, которые мы хотя бы отчасти можем сравнить с процессами, происходившими 100 лет тому назад. Пожалуйста, вокруг Киево-Печерской лавры, что происходит сейчас с Украинской православной церковью? Мы, наверное, не можем отсюда из-за относительно благополучных наших мест размышлять о том, что претерпевают наши клирики, священноначалия Украинской церкви, и не можем поставить себя на их место. Но мы видим, очевидно, что Господь допускает вот эти вещи.
Можно вот с нашего, так сказать, тыла отсюда рассуждать, как следовало бы поступить. Этот должен то-то, мы ждем от кого-то из числа представителей священного начальства, с той стороны, с нашей стороны, в русской церкви Московского патриархата, Киевского патриархата. Но мы не знаем всех тонкостей, мы не знаем всех опасностей и того, что там вот в реальности происходит с людьми. И когда кто-то или не высказался вовсе, или что-то сказал, а тут же всех собак на него спускают и обвиняют, в чем только не обвиняют, и в предательстве, и не только в своей стране, а еще и Бога, и церкви. Слушайте, время покажет. Вот как апостолы разбежались, и кто-нибудь бы сказал, ну все, никаких шансов, все, не будет ничего. Вспоминается то самое слово старцам сказанное, да, Гамалиилом относительно того, что нам делать? Ведь ученики же скажут, что он воскрес, и говорят, что он воскрес. Что нам делать? Если это от Бога, вы ничего с этим не сделаете. Если это от людей, это все само собой развалится. Не нужно даже ничего делать. Вот время и показало.
И милость Божия, которая превосходит всякое наше разумение, конечно, здесь должна забываться нами, потому что меня, честно говоря, поразило, когда я открыл одну из преподобного Нила Мирточивого. По-разному сегодня современные православные относятся к этой книге, дескать, это и апокрифы и так далее. Но размышления преподобного Нила относительно участи Иуды, предавшего Христа, даже тогда, пишет он, когда уже было совершено предательство и брошены сребреники, простил бы Господь.
Конечно, без всякого сомнения. Иуда не поверил в то, что Господь может его простить. Мы воспринимаем Господа по аналогии с нашими земными пониманиями милости и человеколюбия. Неисследимая пучина. Это, кстати, словосочетание из канона «Во время погребения». Я, как кладбищенский клирик, можно сказать, часто эти тексты произношу во время отпеваний. Неисследимая пучина и бездна, там еще есть слово, человеколюбие и милости. Мы дерзаем иногда решать за Господа. А к чему мы призваны? Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный, милосердь есть. А Он изливает дождь равно как и на грешных, так и на праведных. И вместе растут пшеницы и плевелы. Было предложено, да, по той притче. Давай мы прополим прямо сейчас, отделим. Будет чистое, благородное поле. Нет, вы неизбежно вместе с плевелами и хорошие уничтожите. Оставьте все до жатвы. А мы вдруг тут дефрагментацию какую-то сами намереваемся сделать. И ничего хорошего, даже история просто нашей страны свидетельствует о том, что ни к чему хорошему это не приводит. Что на светском уровне, что на церковном.
Так что... И опять об апостолах. Помните этот евангельский фрагмент? Господи, давай мы изведем огонь с неба на этих.
Они были готовы. И как бы они настолько, можно сказать, по-земному привыкли к тому, что им подвластна особая сила, а их Господь, как говорится, приземляет. Ребята, вы, может, я очень так говорю, примитивизирую, но, слушайте, вы одумаетесь вообще, к чему вы призваны? Я, как священник, я думаю, что многие священники вынуждены огромному проценту тех, кто исповедуется, напоминать. Потому узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой. Нам самим очень не хватает, я убежден, ежедневно вспоминать об этих словах. Даже в бытовых совершенно обстоятельствах и в семье, и на работе по месту служения мы себя очень часто ведем антиевангельски. А батюшка, отец Валентин, что в проповедях, что в тех воспоминаниях о нем, которые сохранились, он как раз свидетельствует о том, что на земле возможно реализовать то, к чему призывает Господь. А если удается, то и особая благодать и сила действует через таких людей, как вот батюшка-отец Валентина, столб и светильник, как отец Иоанн Кронштадтский в Петербурге и много-много тех, о ком мы знаем. Вот это и есть святые на самом деле. И даже, наверное, не так принципиально важно, прославлены они или нет. Это прославление нужно, может быть, нам. Оно нас научит тому, что ну, пока мы здесь на земле имеем от Господа милость жить и существовать, ну давайте будем вдохновляться этими примерами. А как? Вот в том числе и через литургическое почитание, не только народное, а именно литургическое. А ведь что дает в первую очередь прославление святого в лике местных чтимых или общецерковных? Но то, что мы можем литургически восхвалять подвиг того или иного святого. Служба пишется, когда прославляется святой, почитание мощей, если они есть. В остальном-то уже все, по крайней мере, в отношении батюшки отца Валентина, уже все давно, годами осуществляется. Кто-то землю брал, песочек с могилки отца Валентина, воск, сгусток. И чудеса происходили, в том числе и от соприкосновения с этими, вроде бы совершенно какими-то такими. Кто-то может здесь видеть в этом магизм. Иногда бывают, конечно, перегибы. Все на уровне людей происходит. Кто-то больше придаст значение песочку вместо просто искреннего молитвенного обращения к Богу молитвами батюшки. Ну, так было всегда и не только с батюшкой, а с самим Валентином, со многими святыми. Я думаю, что Господь с большой иронией относится вот к этим нашим совершенно земным каким-то таким увлечением.
Напоминаю, дорогие слушатели, что сегодня в канун памяти протоиерея Валентина Амфитеатрова мы беседовали с клириком храма Воскресения Славущего на Ваганькове, иереем Владимиром Правдолюбовым. И, наверное, отец Владимир, мы можем пригласить наших слушателей на панихиду, на молебен, на литию в этот день. Как там все будет совершаться?
В этом году, 7 мая, это день воскресный. Если кто-то захочет приехать в храм на божественную литургию, то в воскресный день у нас литургия одна. Перед божественной литургией совершается традиционно водосвятный молебен в 9 часов. В 9:30 начинаются часы, примерно в 10. Возглас на литургию, божественная литургия. А потом все вместе, всем, что называется, собором, мы пойдем к отцу Валентину на могилу, и большая панихида, как обычно в дни памяти отца Валентина, о которых мы уже сказали, будет совершаться всем собором на могиле у места погребения отца Валентина. У нас обычно, почему я об этом говорю особо, у нас обычно каждое воскресенье совершается одновременно панихида в храме, поскольку все-таки церковь кладбищенская, и панихида на могиле отца Валентина. В этот день мы решили всем храмам, всем клирам, все священники соборно, мы пройдем к отцу Валентину и отслужим там панихиду. Время панихиды, если кто не собирается к нам на божественную литургию, традиционно в 12 часов. Мы решили, что не нужно здесь ничего менять, и это время, тем более, уже годами известно как время совершения панихиды отца Валентина. Так что, кто захочет прийти, все вместе помолимся у места погребения батюшки. А соборная молитва имеет особую силу, как известно.
Я благодарю вас, дорогой отец Владимир, и благодарю не только за такую содержательную передачу, за ваши слова, за такое проникновенное ваше воспоминание об отце Валентине, Амфитеатрове и о тех подвижниках, о которых мы сегодня говорили, но и за ту любовь, тишину и мир, который вы принесли к нам в студию. Это очень чувствительно. И я вспоминаю, Господь не судил мне лично быть знакомым с отцом Иоанном Крестьянкиным, но здесь на вашем месте сидел Александр Огородников, политзаключенный некогда, который свидетельствовал о своем общении с батюшкой. И вот эти вот слова, они, наверное, будут применимы и к отцу Валентину Амфитеатрову. «Океан любви», так говорил Александр о батюшке.
Я батюшку отца Иоанна Крестьянкина помню детскими своими воспоминаниями, но я, нет, все-таки видел океан. С берегов Ирландии Господь все-таки попустил побывать там. Страна замечательная. Там наш батюшка служит до сих пор. Знакомые, мы туда к нему ездили. Да, наверное, это Почему океан, да? Потому что ты даже не берешься судить о его глубине. Оно совершенно неизмеримо. Вот это бездна, оно, она, вот это пространство водное. А по детскому воспоминанию сидим мы на диванчике в келье отца Иоанна, а он где-то был в другом, в соседнем помещении. Мы его ждем, затаив дыхание. Потом открывается дверь и вбегает батюшка. И к переднему углу сразу. И начинает молиться. Как он молился? Для меня это, я сейчас понимаю, пример того, как священник должен молиться. Не то чтобы должен. Если священник верующий, и у него есть все шансы молиться похоже, как молился отец Иоанн. Он вбегает в келью, молится истово, четко, никаких поспешек, никаких, смысл вложен в каждое слово, горячо, можно так сказать. А потом уже к нам обнимать, по-доброму все, никакой наигранности, ведь это всегда чувствуется. Вот это какая-то елейность, искусственное, какое-то фальшивое что-то, фальш вот это вот. Нет, все как-то и удивляешься. Неужели он такой? Неужели вот это возможно вот так вот? И, наверное, ко всем. Мы-то, конечно, судили о том, как он к нам. И знаменитой его и святой водичкой, когда он кропил, и поливал прямо за ворот. Вот сюда, и потом весь мокрый сидишь. И конфеты. Да, я подтверждаю слова Огородникова, что это пример того, какая может быть в человеке любовь настоящая. Настоящая в каком смысле? Христов дух. И когда иногда в проповеди или какой-либо, или в какой-нибудь литературе начинаешь читать о том, что надо быть строгим, надо требовать от, допустим, если контекст того, как пастырь должен относиться к своим посомам, строгость, она, конечно, иногда совершенно необходима. И пример тому, кстати, отец Валентин, как он смирял в том числе и Анну Зерцалову, не сразу допустил ее к исповеди. Это иногда нужно, но по своей сути общение пастыря и посомого духовника и духовного чада – это, в первую очередь, любовь. Настоящая. Как этого добиться? Наверное, это дается священнику. И пример тому отец Иоанн Крестьянкин. Вот живой пример, который я вот помню. Это дается в ответ на твою искренность, на твою искреннюю веру. Это приобрести, где-то прочитать, законспектировать – это не то. Это не эта сфера. Совершенно очевидно. И, видимо, этим же обладал отец Валентин. Это ответ на искреннюю веру. А жизненный путь-то отца Валентина таков, что ему много приходилось. И детство было весьма нелегким. И служение. А отец Иоанн Крестьянкин тоже был в заточении, как известно. Вот кто горе сам хлебнул, тот и сможет разделить и горе других, и тому Господь дает особую благодать. А любовь – это, как известно, тоже дар. В спортзале, например, как сейчас модно, это не приобретешь, это не мышца, которую можно накачать или там что-то еще. Это вот «придите ко мне все труждающиеся обремененные, и аз упокою вы», как известно. И про кротость, и про смирение – это все вот примеры. Отец Валентин, отец Иоанн Кронштадтский, батюшка, отец Иоанн Крестьянкин. Много мы о нем сегодня говорим, но, видимо, такова воля Божья на сегодня.
Спасибо, отец Владимир. Иерей Владимир Правдолюбов был сегодня с нами в эфире. Я надеюсь на ближайшие встречи в эфире радио «Радонеж».
Божье благословение, и поскольку празднование Пасхи продолжается, Христос воскресе, воистину воскресе!